Глава 14. Мадам Шосс, ходившая к своей дочери, еще более увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой. И извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено. После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, все после обеда, не переставая, ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей, еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, свойственная ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее все ждали шутки и не хотели слушаться ее. Но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие гобелинс и персидские ковры. Гобелинс, гобелены. Ковры с рисунком на мифологические литературные сюжеты. Ткались во Франции. Когда Наташа взялась за дело, в зале стали два ящика открытые. Один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах, и еще все несли из кладовой. Надо было начинать новый третий ящик, и за ним пошли люди.
«Соня, постой!» «Да мы все так уложим», — сказала Наташа.
«Нельзя, барышня, уж пробовали», — сказал буфетчик.
«Нет, постой, пожалуйста». И Наташа начала доставать из ящика завернутые в бумаге блюда и тарелки.
«Блюда надо сюда, в ковры», — сказала она.
«Да еще и ковры, дай бог, на три ящика разложить», — сказал буфетчик.
«Да постой, пожалуйста». И Наташа быстро, ловко начала разбирать. «Это не надо», — говорила она про киевские тарелки. «Это да, это в ковры», — говорила она про саксонские блюда.
«Да оставь, Наташ, ну полно, мы уложим», — с упреком говорила Соня.
«Эх, барышня», — говорил дворецкий. Но Наташа не сдалась, выкинула все вещи и быстро начала опять укладывать, решая, что плохие домашние ковры и лишнюю посуду не надо совсем брать. Когда все было вынуто, начали опять укладывать. И действительно, выкинув почти все дешевое, то, что не стоило брать с собой, все ценное уложили в два ящика. Не закрывалась только крышка коверного ящика. Можно было вынуть немного вещей, но Наташа хотела настоять на своем. Она укладывала, перекладывала, нажимала, заставляла буфетчика и Петю, которого она увлекла за собой в дело укладывания, нажимать на крышку, и сама делала отчаянные усилия.
«Да полно, Наташа!» — говорила ей Соня. «Я вижу, ты права, да вынь один верхний!»
«Не хочу!» — кричала Наташа, одной рукой придерживая распустившиеся волосы по потному лицу, другой надавливая ковры.
«Да жми же, Петька, жми!»
«Васильич, нажимай!» — кричала она. Ковры нажались, и крышка закрылась. Наташа, хлопая в ладоши, завизжала от радости, и слезы брызнули у нее из глаз. Но это продолжалось секунду. Тотчас же она принялась за другое дело, и уже ей вполне верили, и граф не сердился, когда ему говорили, что Наталья Ильинична отменила его приказанье, и дворовые приходили к Наташе спрашивать, увязывать или нет под воду, и довольна ли она наложена. Дело спорилось благодаря распоряжениям Наташи. Оставлялись ненужные вещи и укладывались самым тесным образом самые дорогие. Но как ни хлопотали все люди, к поздней ночи еще не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать.
Соня, Наташа спали, не раздеваясь, в диванной. В эту ночь еще нового раненого провозили через поварскую, и Мавра Кузьминишна, стоявшая у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузьминишны, был очень значительный человек, его везли в коляске, совершенно закрытый фартуком и спущенным верхом. На козлах впереди вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата. «Пожалуйте к нам, пожалуйте. Господа уезжают, весь дом пустой», — сказала старушка, обращаясь к старому слуге. «Да что?» — отвечал камердинер, вздыхая. «И довести не чаем. У нас и свой дом в Москве. Да далеко, да и не живет никто. К нам милости просим, у наших господ всего много, пожалуйте», — говорила Мавра Кузьминична. «А что, очень нездоровый?» — прибавила она. Камердинер махнул рукой. «Не чаем довести. У доктора спросить надо». И камердинер сошел с козел и подошел к повозке. «Хорошо», — сказал доктор. Камердинер пошел опять к коляске, заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузьминишны. «Господи Иисусе Христе!» — проговорила она. Мавра Кузьминишна предлагала внести раненого в дом. «Господа ничего не скажут», — говорила она, — «но надо было избежать подъема на лестницу, и потому раненого внесли во флигель и положили в бывшей комнате мадам Шосс». А раненый этот был князь Андрей Болконский.